Справимся вместе.
Продолжая наш разговор в эфире студии «Радио Спутник». «Справимся вместе» — это наша программа. Я ведущий Павел Астахов, ваш адвокат. Отвечая на ваши вопросы, звоните по телефону 84-95-95-95-912 и пишите в Телеграм «Спутник». Вопросы приходят в Телеграм, вот я их зачитываю. Значит, продолжая наш разговор, хотел бы обратить внимание на несколько новостей, которые сейчас распространяются и звучат сегодня с утра. Первое, очень важное. Сегодня президент подписал несколько законов, среди них два интересных, которые я хотел бы вот сейчас вам прокомментировать. Значит, первый. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому категории дел о признании материалов экстремистскими теперь будут относиться к подсудности Верховных судов субъектов России. То есть, ну, не только Верховных судов, а всех высших судов субъектов. То есть, это областной суд, краевой, если это край, это городской, если это город. Субъект Российской Федерации, такие как Санкт-Петербург, Севастополь. Вот. И это первая новость. А вторая, значит, президент Путин подписал федеральный закон о конфискации имущества за фейки об армии. Вот это очень интересно, и тут бы стоило поговорить. У нас есть звонок, сейчас ответим на вопрос и дальше поговорим. Слушаю вас, говорите в эфире. Алло.
Алло.
Да.
Это...
Да-да, как вас зовут?
Алло. Меня Ирина Николаевна.
Ирина Николаевна.
Я из города, из области, Калининградской области звоню.
Ага, я слушаю вас.
По поводу двоюродного брата, который проживал в Саратовской области в городе Энгельсе. Со своей, так сказать, семьей. Была жена, дочь младшая с ними.
И что случилось, Ирина Николаевна?
Короче говоря, два года назад, или больше уже получается, его жена... В общем, сделали так, что его упекли в интернат для психическими заболеваниями.
Психоневрологический интернат,
да? Находится, у него нету показаний для психических заболеваний. Его комиссии там были внутри. Не лишили дееспособности. У него просто инсульт был. Но была перед тем, как его туда отправили, родственники... сделали, что он довели его до суицида, то есть он хотел повеситься. Это мне уже сотрудники интерната рассказали про то, как он туда попал.
А какого, сколько лет вашему брату, Ирина Николаевна?
Ирина Николаевна. Опять каким-то образом его туда запекли.
Ирина Николаевна, меня слышите? Сколько лет вашему брату, скажите?
Он 61-го года рождения.
То есть ему 63 года, да?
Да, или 60, или 61 год, вот так, да, да. Он как раз только перед этой всей заварухой пенсию стал получать.
Ирина Николаевна, скажите, пожалуйста, ваш вопрос в чем? Вы не согласны с решением его семьи?
Я единственная, кто могу как-то помочь, но там могут выписать только если... кто-то его заберет.
Понятно. А у него Ирина Николаевна, Ирина Николаевна, дорогая, скажите, пожалуйста, да. А вы его навещали там? Вы были у него?
Я была в Саратове в прошлом году. Я поздоровалась, мне 71 год самой. Но, в общем, его лично я не доехала. Там очень проблематично в Энгельской области. Но я с юристом, общественным юристом, понимаете, небольшие, чтобы деньги заплатить. Он пытался выяснить, был ли развод и лишение собственности, где он проживал. А я по вашей передаче поняла, раз он в интернате, его уже лишили права проживания.
Если, смотрите как, Ирина Николаевна, да, я понял. Вы услышали первую часть нашей программы, да, и решили, что... Да. Ну, смотрите, это не всегда так. Если он полностью на обеспечение государства в интернате, скорее всего... то не, да, не собственно, он собственности не решил.
Он за
железным
забором, там вообще никуда, у него ни телефона нету. 3 минуты дает, я межгород звоню с ним поговорить, понимаете?
А он сам что говорит вам? Он сам вам что говорит? Он просится оттуда забрать его или как?
Я его забрать не могу. Я в другом регионе.
Кто его заберет? Кто его может забрать?
Надо найти его младшую сестру, которая в Саратове или в области живет, семья с семьей, и мать еще жива.
Так, Ирина Николаевна, его младшая сестра, да, это же и ваша младшая сестра, получается, если он ваш брат.
Ну, двоюродная, да, но с ней я контактов никогда не имела. так сложилось.
А как же ее найти, если у вас контактов с ней не было? Как же мы можем ее найти?
А я ей говорю, юристы, ну она всю жизнь прожила в Саратове. Они что, не могут найти? Я не знаю, как это сделать.
А какие юристы? Как вы себе это представляете? Юристов нет службы розыска. Понимаете? Хорошо. Вы родной
я
человек, не имеете...
Я поеду в Саратов.
Иринка. Хорошо. Ирина Николаевна, вам, если вы никого больше нет, а семья не хочет, жена не хочет, ребенок не хочет, они уже выбор свой сделали, ну только вам получается ехать. Либо доверенность кто-то от вас должен получить и поехать.
Да, я поеду весной. Вот я весной второй раз поеду.
Да, доедьте до клиники, постарайтесь с ним увидеться, выслушайте его, посмотрите, какие там условия, настолько ли там все плохо. Посмотрите на его состояние, потому что я понимаю, вам обидно, вам нехорошо.
Я разговариваю почти каждый месяц с ним. Да.
Ну, все равно, посмотрите на него.
Мне врач говорил, психиатр, что у него нет показаний никаких. Говорит, если ищите возможности его забрать. Мне открытым текстом было сказано по телефону.
А с женой с его вы говорили? Или они с вами не общаются?
Они ни жена, ни дочь. Я вот в прошлом году, меня на три буквы посылают.
Все понятно.
Это не мое дело. Все
понятно.
А до
хорошо,
этого мы были
Ирина Николаевна, я понял. Давайте так, Ирина Николаевна, послушайте внимательно меня. Может, пока убрали из эфира. Послушайте. Значит, действительно, вам, поскольку никого больше нет, вы, получается, самый близкий для него родственник, сестра, вы должны поехать туда, побывать в клинике, если вы озаботились этим вопросом, несмотря на свой возраст. Я понимаю, ваше состояние, наверное, достаточно сложно вам передвигаться. Тем не менее, если вы горите такой идеей, если вы хотите помочь брату, езжайте в клинику, встречайтесь с руководителем, там главный врач в этой клинике есть, и оставьте заявление о том, чтобы они, значит, дали вам полный ответ на бумаге о том, что у него показаний нет, как они вам на словах это говорят. Теперь с этой бумагой вы можете обратиться в департамент еще социальной защиты Саратовской области, который пусть возьмет на контроль эту ситуацию. Что касается его диагнозов, вам диагноз никто не раскроет. Даже если им говорят вам, что показаний нет его там держать, если у него была попытка суицида, все, вы понимаете, это такая метка черная на всю жизнь. Вы сможете отвечать за него, взяв его к себе, если вдруг он опять повторит эту попытку? Вот задайте себе этот вопрос. Вы сможете ему обеспечить? Как я услышал, вы говорите, вы не можете его к себе взять. Найти младшую сестру... Вы не знаете, не общались с ней. Вот это проблема наша семейная, когда мы своих даже достаточно близких родственников не знаем. Захочет ли его сестра брать к себе, тоже вы не знаете. У вас сейчас перед вами огромное количество вопросов стоит, на которые вы не можете ответить, вы пытаетесь найти ответы у нас. Но мы не сможем решить ваш семейный вопрос, поймите. Юристы не будут заниматься розыском. Если только вы сами обратитесь в какую-то службу, розыска, я не знаю, подадите соответствующее заявление, попробуйте ее найти. Опять же, вы ее найдете, она скажет, а мне он зачем? Извините, человек, который пытался совершить суицид, который находился в психологическом интернате, это очень сложный, деликатный вопрос. Большая проблема то, что близкие люди упекли его туда, жена и дочка, но вы не знаете, как они жили. Вы не знаете, в каком состоянии он был, когда он с ними жил. Разные ситуации бывают. У человека, когда психическое расстройство начинается, он глубоко, тяжело больной человек, который не отвечает за свои поступки. Поэтому у нас даже психически больных освобождают, в том числе, от уголовной ответственности. Понимаете? Мы со стороны не можем решить этот вопрос. Надо доверять профессионалам. Если вы поедете в клинику, я вас уверяю, от главного врача вы все услышите, он с вами побеседует. Если вы останетесь недовольны, ну, тогда надо продолжать попытки, но никто, кроме вас, его к себе не возьмет. Имейте в виду. А следующий, да, звонок есть? Давайте звонок. А, нет звонка. Хорошо, давайте тогда поговорим о том, что президент подписал закон о конфискации, потому что возникает много вопросов по конфискации. Люди взбудоражены, потому что вы видите, какая практика сейчас. Много дел, по которым привлекаются, в том числе, между прочим, и подростки за распространение различных экстремистских материалов. Очень много, кстати, за последний год привлечено к ответственности подростков. Поэтому, дорогие друзья, всех призываю, смотрите за своими детьми, что они делают, с кем они общаются, что они пишут в социальных сетях, что они в интернете пишут. Предупредите их, это не шутки. Это не шутки. Он может попасть под статью, будет осужден, и достаточно серьезные наказания за это. Плюс теперь еще по некоторым позициям конфискация имущества. Но дело в том, что конфискация имущества, как дополнительная мера наказания, она и раньше была предусмотрена Уголовным кодексом. Она есть. Просто добавили ряд статей. По тяжким статьям, таким как различные виды убийства, причинение вреда здоровью, по экономическим преступлениям, конфискация была предусмотрена. Но теперь добавили вот преступление против вооруженных сил Российской Федерации, это в частности распространение заведомо ложной информации про вооруженные силы, это призывы к осуществлению деятельности, которая направлена против безопасности государства, это оправдание нацизма. Вот по этим статьям и еще по некоторым другим добавлена конфискация как дополнительная мера. То есть будет конфисковываться имущество, которое использовалось или которое было получено в результате совершения преступления. Есть звонок, слушаю вас, говорите. Говорите.
Алло.
Как зовут вас?
Это я, Алексей.
Да, Алексей, слушай.
Я считаю себя пострадавшим так. от пирамиды, от финансовой. Она называлась «Потребительский кооператив финансового развития агропромышленности «Агрорусь».
А когда вы туда вступили?
Ну, это в 21-м году.
В 21-м году. Так, а где он сейчас, этот кооператив «Агрорусь»?
Ну, он же не отвечает ни на звонки, давно не отвечает. В общем, он, ну, как бы он, его не сижу, деятель по адресу нету, где я заключал договор с ним, с ними. И, ну, в общем, нету. Куда обращаться, в общем, я не знаю, может быть...
Так.
В общем, я там вложил денег где-то.
Вы вложили деньги, у вас какие-то документы на руках есть?
Ну, конечно, договора все остались.
Ага, договора остались. Вот смотрите, я вот захожу и смотрю в интернете. Рухнула пирамида «Агрорусь». То есть об этом есть сведения даже в сети интернет. Как вернуть деньги? Все задают один и тот же вопрос. Так, почему-то Новосибирск указывает. А где она была, эта пирамида?
Ну, так она же по всей России.
А, там, по всей России, да?
В Новосибирске, и в Ленинграде, и в Москве, и в Краснодаре. Везде они там как бы существовали. Потом пропали.
Ну, я вам скажу сразу. Других вариантов, как обращение в полицию, здесь нет. Понимаете? Надо обращаться в полицию и, Алексей, подавать соответствующее заявление, прикладывать копии документов, поскольку всем уже известно про это пишут, что это была пирамида. А что такое пирамида? Пирамида — это мошенники. Мошенники. Так квалифицируется это. Это статья 159. Мошенничество. Когда обманным образом у вас ваше имущество значит, вытаскивают и завладевают им. То есть это квалифицированная форма хищения в виде мошенничества. Поэтому надо обращаться в полицию, составить заявление по простой форме, указать, что тогда-то, тогда-то я увидел рекламу, обратился в офис или каким-то образом перевели деньги или отдали. Меня заверили, что вернут эти деньги. Вот. В итоге все исчезли, на телефоны не отвечают уже с 21 года, как вы говорите. Поэтому надо подавать заявление. Что делать? Потому что это жулики, это мошенники. Их надо наказывать, их надо выявлять. Иначе, если вы оставите это просто так, ну, это ваше личное дело. Но дело-то в том, что они могут и дальше продолжать. Уже не «Агрорусь», а еще какая-нибудь будет название громкое. И продолжат создавать эти пирамиды. Мошенники никогда не останавливаются. Такие квалифицированные, которые создают эти пирамиды. К сожалению, они все время неугомонно ищут новые и новые способы нас обмануть и вытянуть наши деньги. Многие люди, да почти, наверное, все, кто у нас в России живут, так или иначе пострадали или сталкивались с мошенниками. Значит, еще очень интересная новость правовая пришла. У нас, значит, Госдума готовит поправки по так называемым инфобизнесменам, да, инфопредпринимателям, потому что инфопредприниматели — это как раз те, которых иногда называют инфо-цыгане, вот, чего очень, очень не любят это название, те, кто ведут различные семинары в интернете. Так вот, хотят всех этих руководителей и проводителей семинаров, коучей так называемых, наставников, блогеров, которые продают свои услуги, а мы видим несколько дел, которые за последнее время были возбуждены, это по... Самое громкое, наверное, да? Звонок у нас есть, да, сейчас я отвечу. Значит, по всем этим блогерам, короче, по всем инфо-цыганам, теперь будет принят закон, который заставит их раскрывать свои данные, говорить, называть, прежде чем они дадут объявление о проведении какого-то мероприятия, они должны будут указать реквизиты свои полные, да, они должны указать адреса юридические, где они зарегистрированы, и всю информацию юридическую о себе, о своих курсах они будут раскрывать перед клиентами. И самое главное, что они должны будут конкретизировать вот ту услугу, которую они предоставляют. Потому что мотивационные семинары, понимаете, это разговор ни о чем. Я могу вас за 5 минут настроить, взбодрить, значит, поднять вам настроение, уверенность вселить в себе. А что в итоге вы получили? Хорошее настроение и эмоции? Ну, значит, вы за это платите. Тогда это должно быть конкретизировано. Вы получаете хорошее настроение, эмоции и веру в себя. Да? Помните, как Остап Бендер сказал? Я потерял самое главное. С вами господин Корейко. Потерял веру в человечество. Вот. У нас есть звонок. Слушаю вас.
Алло.
Да-да, говорите.
Добрый день. Это Елена Владимировна из Москвы.
Слушаю,
у меня такой вопрос. У меня был долг по ЖКХ. С меня по суду и с пенсии все списали, все хорошо, долг был закрыт, но опять мне присылают бумажечку, что долг у меня остался. Когда я стала выяснять этот вопрос, оказалось, что управляющая компания списывала с пенсии, но только почему-то для себя. То есть к управляющей компании у меня уже у них претензий ко мне нету по долгам. А вот все, что касается запирающее устройство, антенна, газ, там еще что-то. Почему-то эти деньги, которые списывались с пенсии, туда не перечислялись. Вот я бы хотела понять, как это может так быть.
Ну как может быть? Вы с управляющей компанией своей пробовали разобраться, Лена Владимировна, за что они сказали, отвечают, что... и какие услуги они вам представляют за то, что вы им платите за их содержание? Что они вам сказали?
Они сказали, вот вода, все, что вот это вот касается...
Угу. Ну, то, что вы получаете...
Они себе списали.
Так.
А вот то, что договора, с которыми они заключают с какими-то другими организациями, запирающие устройства, антенны, там, капремонт и еще что-то, они туда, то, что списывали с пенсии, почему-то деньги не перечисляли, хотя в платежке это все указано.
Тогда вы должны провести с ними сверку. Значит, поставить вопрос. Если не устно, хотя даже можно письма, заявление написать. Уважаемая управляющая компания, прошу провести сверку и посчитать. Значит, вы сядьте, выпишите все, что у вас списано, а они пусть под каждую сумму представят вам, куда это потрачено. Если разница в этом акте сверки не в их пользу, а в вашу, то есть они у вас больше взяли, значит, потребовать у них эти деньги либо вернуть вам, и вы сами заплатите за те услуги, которые через них не проходили. Либо они пускай самостоятельно платят. Но, скорее всего, они этого не будут делать. Проще провести, значит, сверку. Либо они вам эти деньги возвращают, либо они учитывают это в будущих периодах оплаты. Так, наверное, будет правильно. Они вряд ли вернут деньги. Ну, а вам все равно придется с другими организациями рассчитываться. В частности, по капремонту, действительно, они правы. Мы по капремонту уже отдельно платим в муниципалитет туда. И там, там эти деньги накапливаются. Сделайте простую вещь. Придите, проведите сверку платежей.
Я, вы знаете, когда пришла в управляющую компанию, я говорю, вы мне дайте, пожалуйста, вот координаты всех вот этих организаций, которым я должна, и я на их счета буду отправлять.
А вам разве не приходят квитанции? Елена Владимировна, вам же должны приходить эти большие квитанции, там герб Москвы на них, вы ее открываете, там все написано. Вы не видите? Ну, посмотрите, у вас на какой-то адрес должны приходить эти документы. Это документы. Либо, значит...
Какие документы вы имеете в виду?
Ну, в которых указано, сколько отчислений на капремонт, в частности. Это такая бумага, в ней указано капремонт, который...
У меня просто приходит долг, определенная сумма, и все.
И все. Долг. Понятно. Да. Значит, в любом случае, я думаю, вам с управляющей компанией надо посидеть внимательно, чтобы они вам на все эти вопросы ответили. Мало того, если вы в Москве находитесь, где вы находитесь?
Да,
Москва. Сходите в МФЦ, запишитесь в МФЦ. В МФЦ вам очень четко скажут, где получить координаты этих организаций. Это самый простой ход. Вас примут и дадут вам все координаты. Судя по вашему адресу, они тут же посмотрят, специалист, и скажут, вот здесь вы должны по вашему адресу сюда платить, здесь сюда, здесь сюда. Сходите в МФЦ на прием. Давайте дальше продолжаем наш эфир. Так, значит, так вот, теперь, значит, обязывать будут всех этих различных блогеров, инфо наших коучей, раскрывать данные о себе. Значит, они обязательно должны будут соответствующие договоры даже представлять, должны будут представлять исчерпывающую достоверную информацию о своей деятельности, о реалистичности достижения целей, как это указано в законопроекте, заявленном в курсе. Представьте себе. То есть не только вас вдохновят, но скажут, что вы получите обязательно работу руководителя. Есть звонок, слушаю вас, говорите.
Добрый день.
Добрый день.
Меня зовут Инна. У нас в прошлом году сменилась управляющая компания, и когда это происходило, было непонятно, кому и сколько платить. Угу. Ну вот в результате у многих образовалась задолженность, у меня тоже. Потом, когда все более-менее устаканилось, мы начали получать одинаковые платежки, но сейчас к нам поступили судебные приказы. И вот, например, с меня хотят взыскать 37 тысяч рублей по долгам за жилищно-коммунальные услуги. Я понимаю, что долг есть, но он же не такой большой. Вот что мне делать с этим?
Да, Елена, я поняла. Это в продолжение разговора. Сейчас у нас, смотрю, самая популярная тема. Тяжбы с органами ЖКХ и управляющими компаниями. Значит, что надо делать, чтобы отменить судебный приказ? Тут есть как бы несколько шагов, которые вы должны сделать. Первое. Судебный приказ выдается у нас мировым судьей по месту рассмотрения той претензии, которую вам выставила, видимо, ваша управляющая компания. Вы должны обратиться к мировому судье, который вынес этот судебный приказ, с заявлением об отмене судебного приказа. Значит, у нас есть соответствующая статья в Гражданском процессуальном кодексе, 128-я, которая говорит о том, что мировой судья в 5-дневный срок со дня вынесения судебного приказа высылает копию приказа должнику. Значит, вы его получили. А вы, получив его, в течение 10 дней имеете право предъявить возражение относительно его исполнения. Если 10 дней еще не прошло, вы попадаете в этот срок, у вас все хорошо. Если вдруг, посмотрите на дату, когда вы получили приказ, если вдруг вы 10 дней пропустили, тоже не беда. Вы в заявлении об отмене судебного приказа должны написать: «Прошу восстановить срок на подачу возражений на судебный приказ». А дальше через запятую напишите: я не успела в 10-дневный срок, потому что, ну, скажем, только сейчас получили, доставили вам по почте этот приказ. И все. Обычные мировые судьи и любые судьи идут навстречу заявителю, потому что, ну, что такое пропуск срока, когда между вами стоит еще почтовая организация, вовремя не доставившая письмо. Поэтому восстановить срок. Дальше, в течение где-то 2 недель рассмотрит мировой судья данное возражение. Если сочтет, значит, причину пропуска уважительной, обязательно вынесет определение, отменит судебный приказ. И копию уже определения об отмене судебного приказа вам также точно направит в течение 3 дней после его вынесения. Либо вы можете приехать ее получить. Как только получаете копию об отмене судебного приказа, ну, само решение, да, вот, если вдруг уже есть исполнительное производство, такое бывает, когда с вас 37 тысяч рублей взыскали, я не знаю, там просто с вас компания управляющая взыскала, или уже они исполнителю передали. Но если есть исполнительное производство, тогда надо приставу направить копию вот этого решения об отмене судебного приказа и заявление приложить о прекращении исполнительного производства. Значит, судебный пристав отменит, прекратит исполнительное производство. Ну, и когда отмените судебный приказ, закройте исполнительное производство, дальше смотрите, вдруг управляющая компания обжалует уже ваши действия. Это то, что вот надо предпринять с точки зрения процессуальной. Я вам сейчас рассказал так подробно, потому что через это перешагнуть нельзя. Но в любом случае с управляющей компанией надо договориться. То, друзья мои, если вдруг образовалась задолженность, ну что вы сразу в суд? Им, конечно, легче. У них сидит юрист. Я знаю, как это делается. Мы сами попадали в такую ситуацию. Поменялась управляющая компания. Они собрали всем скопом должников. Им так удобнее, потому что если они закинули в суд эти документы, то там еще можно с вас взыскивать пени. Понимаете, за каждый день просрочки еще пени будут начислять. О, разве это плохо? Да, лишние денежки взыскать с жильца, когда он не по своей вине, а из-за того, что компания сменилась и не уведомила жильца, вдруг, значит, не заплатил вовремя какие-то деньги. Я смотрю, у нас 30 секунд, да, остается до конца нашего разговора. Друзья, не успел я на все вопросы ответить. Часть вопросов беру с собой на следующую неделю. Пишите, пожалуйста, обращайтесь. Помните, право любит недремлющих. Задавайте вопросы. Наша профессия – помогать вам отвечать на ваши вопросы. И мы это будем делать с удовольствием. До встречи в следующем эфире через неделю. Всего доброго.
Справимся вместе.